говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Анекдот с бородой». Виктор Шкловский и его теория анекдота. Аркадий Аверченко. Искусство рассказывать анекдоты. Политические анекдоты как психологическая отдушина советских лет. Запрещенный юмор первых большевистских годов. Передачу подготовил Рашид Янгиров. Сколько было в тогдашнем политическом анекдоте перекличек с сегодняшней жизнью? Впервые в эфире 21 января 99 года. У микрофона Иван Толстой. Анекдот с бородой. Политический юмор первых лет советской власти. Автор передачи Рашид Янгиров.
Если верить древним историкам, политические анекдоты обрели популярность еще на заре цивилизации. Но нигде и никогда потом этот жанр устного народного творчества не получил такое распространение и столько поклонников, как в нашем Отечестве. Вряд ли надо объяснять нашему слушателю, что же это такое, так же, как никому не придет в голову сомневаться в том, что политический анекдот стал символом российской культуры наравне с матрешками, самоварами или бубликами. Уже сейчас, буквально на наших глазах, он перешел из устной речи в письменную, став материалом бесчисленных публикаций в газетах, журналах и книгах. Этот поток новейшей анекдотической продукции заслонил собой старый политический фольклор и его историю в Советской России. А это коллективное наследие народа вполне заслуживает того, чтобы о нем вспомнили. Первым, кто заинтересовался политическим анекдотом с научной точки зрения, был Виктор Шкловский. В начале 20-х годов он начал работать над исследованием к теории анекдота, в котором попытался определить важнейшие черты этого жанра.
У Марка Твена в «Простаках за границей» есть тип, который спрашивает в конце всякого анекдота: «А что было дальше?» Вопрос этот воспринимается комически. В анекдоте после конца ничего не бывает. Мы воспринимаем анекдот как нечто законченное. Возьмем на удачу анекдот и разберем его строение. Для облегчения восприятия будем разбирать анекдоты современные, из московского фольклора. В глухую полночь в буржуазной квартире раздается громкий стук в дверь. Хозяйка от неожиданности впадает в истерическую панику, рассовывает какие-то письма и документы за обои, за обивку дивана, пытается проглотить какую-то бумажку. Вдруг из замочной скважины с лестницы раздается сиплый шепот: «Барыня, ты нас не бойся, мы не с обыском, мы с грабежом».
К этой же теме обратился и Аркадий Аверченко, в 20-м году покинувший Россию и живший в Праге. Он исследовал ее с точки зрения восприятия в фельетоне «Искусство рассказывать анекдоты».
Всякий рассказчик должен помнить три основных правила своего изящного искусства. Анекдот должен быть краток, блестящ по передаче и в конце неожидан. Самое главное, пункт первый. Излагайте анекдот приблизительно так. Поступая на службу, гражданин, как полагается, заполняет анкету. В графе «Ваше отношение к советской власти» он записывает «Как к жене». «Что это значит?» – спрашивает его. «Ну, о любви не может быть и речи, но привычка, знаете ли».
Издавна власть в России была объектом народной иронии, но никогда она не давала столько поводов к насмешкам над собой, как в советскую эпоху. Политические анекдоты родились на свет буквально на следующий же день после победы большевиков. Пока новые хозяева страны еще только примиривались к своему положению и не вполне определились с тем, как им относиться к насмешкам в свой адрес, они стали героями злых, но остроумных шуток, печатавшихся в свободной прессе. Вот, например, анекдот, напечатанный в одной из петроградских газет в самом начале 18-го года.
При новой власти швейцар реального училища получил повышение и стал директором советской трудовой школы. В первый же день он решил провести инспекцию вверенного ему учреждения. Осмотрев в зоологическом кабинете коллекцию чучел птиц и зверей, выставленных в стеклянных шкафах, новый директор остался ей очень недоволен. «Почему я не вижу ни гидры, ни двуглавого орла?» – грозно вопрошает он сопровождающего педагога. Понимаете, гидра – это миф, а двуглавый орел – гипербола, объясняет смущенный зоолог. Ну и что же? Нужно срочно купить и миф, и эту, как ее, гиперболу. Вот-вот, и ее тоже. Должны же наши дети знать, с кем им придется сражаться и от кого защищать завоевание революции.
Довольно скоро выяснилось, что публиковать антисоветские шутки в печати не только невозможно, но и опасно. Да и вообще жизнь в советской стране мало располагала к зубоскальству. Вот что заявлял один из видных теоретиков и практиков советской печати Михаил Левидов.
Есть некоторые понятия, которые как-то не сочетаются с нынешней советской газетой. Это понятие «веселого». Вы можете представить себе, чтобы в «Известиях» были веселые страницы? Это совершенно немыслимо.
Свидетельствует писатель-сатирик Владимир Азов, уехавший из СССР в конце 20-х годов.
Сатира в Советской России является государственной монополией. Наравне с политическими, литературными, техническими, детскими и прочими журналами государственные органы издают также и сатирические листки, к которым прикомандированы штатные острики и карикатуристы. По приказу из заведующего литературой центра, эти состоящие на жаловании и на пайке титулярные острики и коллежские карикатуристы мобилизуются для сатирических выпадов по определенной цели. За пределами советской страны эти цели – империалисты, капиталисты и социал-предатели. Внутри – это рвачи, летуны, головотяпы и мелкие сошки советской иерархии. Длина и высота казенных сатирических стрел строго установлены. Низко стелются эти стрелы. Выше секретаря заводской ком-ячейки начинается уже область строжайшего табу. Но и в самые горькие, самые тяжелые времена советского измывательства над обывателем, когда он питался сорным пшеном и мерзлой картошкой, рубил на топливо свои деревянные кровати, в России раздавался вольный смех. Он раздавался в подполье. Шепотом, с глазу на глаз, обыватели передавали друг другу злые анекдоты, в которых вышучивались и высмеивались коммунисты. Эти анекдоты передавались из уст в уста и обходили всю Россию. Их переписывали и рассылали в другие города. Ими обыватель отводил свою наболевшую душу. И чем большее бешенство вызывали эти анекдоты в коммунистических кругах, тем отраднее было обывателю. Значит, не в бровь, а в глаз. Неудивительно, что московской милиции приказано не спускать глаз с рассказчиков анекдотов. Скрывшаяся в подполье, вольная сатира бьет метко и больно.
В час затишья Троцкий прилег отдохнуть в штабной палатке, приказав вестовому не будить его без особой надобности. Неожиданно белые начали наступление. Вестового мучают сомнения, как будет председателя Реввоенсовета. Товарищем его не назовешь, а назвать вашим превосходительством еще расстреляет. Вдруг его осеняет мысль, и он оглушительно орет в ухо Троцкому: «Вставай, проклятьем заклейменный!» Проходя мимо мавзолея на Красной площади, малыш спрашивает отца: «Папа, а что это такое?» «Это, дружок, могила Ленина». «Папа, а что такое Ленин?» «Ленин – это наша могила».
Свобода поверх барьеров. Анекдот с бородой. Политический юмор первых лет советской власти. Автор передачи Рашид Янгиров.
Несмотря на усиленные гонения и преследования, жанр политических анекдотов не умер, а перекочевал на улицу, став важной частью городской культуры и ее социальных низов. Именно эта среда поддерживала существование антисоветского фольклора в быту, сделав его единственной формой свободного политического высказывания, доступной гражданам СССР. Вот как описал в 1928 году условия его воспроизводства одессит Владимир Стратон.
На городской улице первыми и главными исполнителями и в значительной степени творцами песен и анекдотов являются уличные мальчишки и подростки, чистильщики сапог, продавцы папирос, газет, бубликов, сладостей, беспризорные. Затем идут базарные торговцы и торговки. В соответствующие бурные моменты выступали на сцену матросы, красноармейцы, рабочие. Комсомолки мало проявили себя в городском уличном творчестве. Поток контрреволюционных злобных частушек и анекдотов исходил из мещанской обывательской массы, ремесленников, торговцев, мелких спекулянтов, особенно от мешочников, разъезжавших между городом и деревней. Творчество различных социальных группировок, вливаясь в улицу, подхватывалось уличными детьми и подростками, которые, будучи очень экспансивны и восприимчивы по натуре, переваривали в своем репертуаре решительно все – и анекдот, и воровскую песню, и театральные куплеты, революционную и контрреволюционную частушку. Улица являлась как бы ареной, на которой уличные дети-исполнители выкладывали пестрый репертуар для самой разношерстной публики, впитывая этот репертуар от разношерстных творцов и сами участвуя в этом процессе.
К сожалению, громадная часть этого уличного фольклора бесследно развеялась во времени, но кое-что все же уцелело. Оказалось, что самыми внимательными слушателями и знатоками антисоветских анекдотов после чекистов были иностранцы, посещавшие Советский Союз. Одним из них был корреспондент американского агентства UP Юджин Лайонс, проживший в Москве с 1928 по 1934 годы. Незаурядный журналист, внимательный и непредубежденный наблюдатель советской жизни, он был близко знаком с деятелями политической и художественной элиты Москвы, водил знакомство с опальным Михаилом Булгаковым и даже перевел его знаменитую пьесу «Дни Турбиных» на английский язык. Помимо прочего, Лайонс увлекся и коллекционированием антисоветских анекдотов, посвятив им целую главу своей книги «Московская карусель», изданной в Нью-Йорке в 1935 году. Рассказывает Юджин Лайонс.
В Новой России существует только один устойчивый урожай, не подвластный капризам погоды – политические анекдоты. Больше того, непогода даже способствует, кажется, их росту. Русские, как никто, умеют смеяться над собственными бедами, и новые жизненные трудности рождают у них прежде всего прилив новых анекдотов. Не испытывают они и трудностей в сборе и распространении этого продукта. Едва только появившись на свет, он расходится в обществе с необычайной скоростью, а самые удачные из анекдотов обходят Москву в считанные дни. В условиях тотальной цензуры чувство юмора служит людям чем-то вроде интеллектуального обезболивающего. И в Москве есть люди, коллекционирующие анекдоты, подобно былым коммивояжерам, продававшим порнографические открытки.
«Товарищи, — восклицает докладчик, — мы на всех парах движемся вперед к социализму. Очень скоро мы оставим далеко позади себя все страны мира». Тут в его речь вмешивается слушатель. «Что касается меня, то я бы вышел, как только вы доберетесь до Варшавы». Выступая с докладом об успехах индустриализации в СССР, Михаил Иванович Калинин увлеченно описывает слушателям новые 20-этажные небоскребы, недавно возведенные на улице имени Карла Маркса в Харькове. Вдруг его перебивает один из слушателей. «Товарищ Калинин, я из Харькова. Я почти каждый день гуляю по этой улице, но не видел там никаких небоскребов». «Эх, товарищ, — отвечает ему всесоюзный староста, — вместо того, чтобы шляться без дела по улицам, вы бы лучше регулярно читали газеты и из них узнавали бы о том, что делается в вашем городе».
И вновь слово Юджину Лайонсу.
«А вы слышали новый анекдот? Это общепринятая форма взаимного приветствия москвичей, при том, что 9 из 10 из них уже всем известны. Новинка распространяется так стремительно, что в течение дня вы можете прослушать ее в исполнении дюжины самых разных рассказчиков. Для эксперимента я однажды рассказал двум-трем знакомым нечто вроде анекдота собственного сочинения, естественно, не раскрывая авторства. Через несколько дней он вернулся ко мне, и в течение следующих недель я слышал его многократно, но уже украшенным живописными деталями и эпизодами. При этом авторство анекдота все приписывали желчному эрудированному журналисту Карлу Радеку, который, заслуженно или нет, но считался сочинителем большинства политических анекдотов.
К слову о Радеке. Этот небесталанный, но совершенно беспринципный журналист и в самом деле обладал очень острым языком, поставляя свои анекдотические перлы в самые важные кремлевские кабинеты и даже недолго пользовался за это расположением самого Сталина. В конце концов, Иосиф Виссарионович рассердился на одну из его злых шуток, и вскоре Радек навсегда исчез в подвалах Лубянки. Вот несколько образчиков, авторство которых приписывается молвой Карлу Радеку.
Какой лозунг первой пятилетки? Известно какой – догнать и перегнать. А какой лозунг второй пятилетки? Тоже известно – догнуть и перегнуть. А какой будет лозунг третьей пятилетки? Еще окончательно не установлен, но, вероятно, это будет «догнить и перегнить». На оживленном перекрестке гражданин, не обращая внимания на окружающих, громогласно обличает советскую власть. Они убивают лучших людей, а остальных сажают в тюрьмы. Они мерзавцы и разбойники. Они не имеют понятия о том, как управлять страной, и развалили все хозяйство. Они, проходящий мимо чекист в штатском, немедленно арестовывает оратора и ведет его в ГПУ. Желая выручить арестованного, приятель объясняет. «Да что вы, товарищ, это же несерьезно. Посмотрите на него. Ведь он сумасшедший. Он же абсолютно невменяемый и не отвечает за свои слова». Но этот довод на агента не действует. Невменяемый-то он, может, и невменяемый. Но откуда же он так хорошо все знает? Непмана обсуждают недавние похороны полпреда Воровского, застреленного белогвардейцем-эмигрантом в Лозанне. Как вы думаете, во сколько им встали эти похороны? Полагаю, что не меньше 50 тысяч. Ой, это же разорение. За такие деньги я бы вам похоронил всех их дипломатов. Что общего между жизнью в Советском Союзе и на океанском пароходе? Очень многое. И там беспрестанно качает, кругом широкие горизонты, но при этом все время тошнит, а убежать некуда. ГПУ арестовало гражданина по обвинению в валютных операциях. Но доказать вину и заставить его сдать накопленную валюту чекистам так и не удалось. В конце концов, чтобы закрыть дело, следователь предложил арестованному освобождение в обмен на имена двух известных ему валютчиков. «Это, пожалуйста», – обрадовался арестованный, – «Рокфеллер и Морган».
Вновь свидетельствует Юджин Лайонс.
К этому смеху, печальному, сардоническому, а подчас даже безумному, разумеется, нельзя относиться всерьез. В анекдотах больше сознательного искажения действительности, чем ее подлинного отражения. Идейные коммунисты рассказывают анекдоты с не меньшим удовольствием, чем беспартийные. А многие из этих историй, если не все, рождаются именно в коммунистических кругах. Происходит это, вероятно, от того, что, по уверению психологов, человеку свойственно смеяться над чужими несчастьями. В этом Россия не составляет исключения. Везде, где подавлена свобода слова и печати, контрабандный юмор процветает. Это неизбежный, горько-сладкий привкус диктатуры. В свое время французская революция породила запретный юмор в огромных количествах, и говорят, что коллекция политических анекдотов периода террора была даже издана в виде книги. Подобная книга о русской революции, будь она издана, дала бы богатый материал для изучения будущим историкам.
В отличие от Советского Союза, народный юмор на злобу дня широко печатался на страницах эмигрантских газет и журналов. Он пользовался таким необычайным успехом у читателей зарубежной России, что в начале 27-го года самый популярный еженедельник русского зарубежья «Иллюстрированная Россия» даже провел специальный конкурс на самый смешной советский анекдот. Вот некоторые из участников этого конкурса.
«Иностранец отправился с торговой миссией в Россию. но вскоре вернулся оттуда разочарованный. «Ну, что вы делали там, в России?» «Я повез туда два товара – хлеба и гроба». «Я подумал так, если русский ест, то ему нужен хлеб, а если он не ест, то ему нужен гроб. Так я решил, что кругом буду там обеспечен». «Ну и что же?» «Так я разорился. Представляете себе, этот народ не ест и не умирает. Что же он тогда делает? Ни того, ни другого. Так и он мучается». Некий гражданин публично обругал жену комиссара свиньей. Та подала на обидчика в суд, и, естественно, тому присудили 20 рублей штрафа и 10 суток ареста. Выслушав приговор, подсудимый обращается к судье. «Товарищ судья, а если я назову свинью гражданкой, я тоже должен за это отвечать?» «Нет», — отвечает, подумав, судья. Подсудимый тут же поворачивается к ответчице и говорит ей: «Ну тогда до свидания, гражданка». Контору к Непману являются уполномоченные и назойливо предлагают купить агитоткрытки с изображениями советских вождей, изданные в пользу инвалидов. Сначала они предлагают ему индивидуальные портреты Троцкого, Дзержинского, Зиновьева, Калинина и других младших вождей. Но под разными предлогами клиент отклоняет этот товар. Тогда они пытаются всучить ему групповую фотографию членов в ЦИК. Но и это он решительно отвергает. Наконец, гости предлагают хозяину последний сюжет – Ильич в гробу. Непман долго любуется снимком и, наконец, с большим чувством произносит: «Вот это чудо как хороша! Вот такой же, только всей группочкой вы мне к следующему разу и приготовьте».
Неподцензурный юмор далеких дней интересен нам не только как уникальный исторический материал, описывающий советскую реальность с нетрадиционной точки зрения. Как это ни странно, но эти анекдоты с бородой способны теперь вызвать улыбку узнавания. Мистическая повторяемость сюжетов российской истории и особенности отечественного сознания, безуспешно бьющегося над решением вечных вопросов «что делать и кто виноват», сделали героев старых анекдотов вечными современниками. Достаточно поменять кое-какие детали, чтобы этот мрачноватый юмор, забавлявший наших прабабушек и прадедушек, стал популярен сегодня.
«Анекдот с бородой. Политический юмор первых лет советской власти». Автор передачи Рашид Янгиров. Режиссер Лина Ширяева. Выпуск «Поверх барьеров. На волнах свободы» вел Иван Толстой.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»? человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — Джексон Поллок и музыкальный авангард. «Абстракционизм автоматического письма». «Капающий метод дриппинг». «Непереводимость художественного языка Поллока», подобная непереводимости языка музыки. Почему 20 лет спустя к экспериментам Поллока российские власти относятся без былой ярости? Авангард изобразительный и музыкальный в беседе Александра Генниса и музыковеда Соломона Волкова. Впервые в эфире 23 января 1999 года.
Музыкальная заставка из Мусоргского говорит о том, что в эфире очередная, первая в этом году, передача нашего радиоцикла «Картинки с выставки». На этот раз поводом к разговору с музыковедом Соломоном Волковым послужит выставка американского художника Джексона Поллока, которую устроил Нью-Йоркский музей современного искусства. Как всегда, в передачах, связанных рубрикой «Картинки с выставки», мы сперва поговорим о живописи, а потом проиллюстрируем ее музыкальными произведениями соответствующей эпохи и направления. Картины Поллока труднее любить, чем ненавидеть. Последние обычно делали люди, далекие от современного искусства, такие как, скажем, Хрущев. Их абстрактная живопись Поллока несказанно раздражает своим демонстративным пренебрежением к зрителю. Эти чувства тем легче понять, что Поллок – самый репрезентативный мастер абстракционизма. К тому же он был наиболее влиятельным американским художником своей эпохи. Поллок считался звездой так называемой Нью-Йоркской школы абстрактного экспрессионизма. Именно это направление впервые вывело американское изобразительное искусство на международную арену, что в конечном счете привело к важнейшим культурно-историческим последствиям. Нью-Йорк сменил Париж на посту мировой столицы современного искусства. Исчерпывающая экспозиция выставки позволяет проследить за всеми эволюционными ходами недолгой карьеры Поллока. Он погиб в автомобильной катастрофе в 1956 году, не дожив до 45 лет. Родившись в далеком от искусства Вайоминге, Поллок в 18 лет добрался до Нью-Йорка, где твердо решил стать художником. Сперва он подражал латиноамериканским и европейским мэтрам. Тогда многие великие художники мирового авангарда, такие как Дали и Миро, жили в Нью-Йорке. Ранние работы Поллока написаны под их прямым влиянием. Чуть позже он писал в стиле мексиканских муралистов Сикейроса и Ороско. Но уже к концу 40-х Поллок стал нащупывать свою уникальную манеру. Успех Поллока объясняется его бескомпромиссностью. Он на самом деле был наиболее радикальным в Америке новатором. Чтобы понять суть этого дерзкого искусства, следует сравнить картины Поллока с традицией абстракционистов, в первую очередь с работами отца-основателя абстракционизма Василия Кандинского. Нефигуративная, точнее безобъектная живопись Кандинского должна была в духе своего строгого времени заменить импрессию, случайные, субъективные впечатления художника, точным и универсальным научным законом. Абстракционизм в интерпретации Кандинского был исключительно рациональным, даже педантичным. Каждому абстрактному полотну предшествовало множество этюдов, которые позволяли судить, если не о смысле, то об эволюции отдельных форм. Неудивительно, что художник 30 лет работал над десятком своих главных, так называемых, симфонических композиций. В совокупности этот диколог мыслился заветом не только будущей живописи, но и будущей жизни. Абстрактное искусство Кандинский уподоблял игре на фортепиано, где ноты заменяют краски и формы. в своем знаменитом трактате о духовном искусстве Кандинский писал:
«Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу».
Эти вибрации и должны были составить буквы нового живописного языка, понятного всем и всегда. Модернистский проект Кандинского, напоминающий тот, что предлагал поэтам Хлебников, остался нереализованным. Абстракционизм так и не стал универсальным языком. Зато он, как показал Джексон Поллок, позволил художнику говорить с каждым зрителем на его языке, о своем и по-разному. Именно разнообразием и поражают собранные вместе произведения Поллока. Все они беспредметны, все производят впечатление контролируемого хаоса, но на каждой картине этот хаос ведет себя иначе. Иногда эти работы имеют название, например, «Кафедральный собор» или «Осенние ритмы», но чаще картины только пронумерованы. Сам Поллок отвергал любые попытки себя расшифровывать. Он стремился изъять зрителя из сюжета, вынудив его просто вглядываться в полотно. На мой взгляд, тайна и оправдание абстракционизма вообще, а Поллока в частности, заключается в том, что хотя все полотна непонятны, одни получаются удачными, другие нет. Это ведь и правда поразительно. Значит, кусок холста с загадочными разводами способен сказать что-то нашему подсознанию в обход сознания. Мы не понимаем того, что понимает оно. Художник обращается напрямую с нашим темным нутром, а мы даже не догадываемся, о чем идет речь. Пытаясь освоить искусство подсознания, Поллок перепробовал множество ключей. Так, лечась от депрессии и алкоголизма у психоаналитика, он писал для него портреты своих видений. Однако постепенно эти сложные сюрреалистические фигуры стали исчезать под вязью непонятной каллиграфии. Как показал произведенный в связи с выставкой рентгеновский анализ картин Поллока, какие-то фигуры всегда покрывают первые наброски на полотне. Но затем художник полностью их записывает хаотическими мазками. Поллок говорил, что предпочитает прятать свои образы под вуалью. Настоящий прорыв в его творчестве произошел в исключительно плодотворные три года между 47-м и 50-ми годами. Поллок изобрел особую капающую технику – дриппинг. На выставке демонстрировался фильм, заснявший художника во время действа. Происходило это так. Поллок клал на землю большое, длиной до 10 метров, полотно, потом окунал кисть в краску и бегал с ней вдоль картины. Капающая краска создавала пятна и потеки. Следы этого нервного движения и запечатлены на лучших картинах Поллока, сделавших его известными. Понятно, что такой спонтанный абстракционизм автоматического письма крайне далек от гиперрациональных опытов Кандинского. Америка послевоенных годов была захвачена первой волной увлечения дзеном. В эти годы стали появляться первые опыты битников, буддистские прозаические опусы Керуака, сутры Гинзберга, стихи Снайдерса. В Нью-Йорке в Колумбийском университете преподавал главный на Западе гуру дзен-буддизма доктор Судзуки. В этом дальневосточном контексте картины Поллока очень на месте. Его живопись близка традициям дзенского искусства, которое стремится не отражать природу, а дать ей высказаться. Когда Поллока спрашивали, почему не пишет с натуры, он отвечал, на мой взгляд, гениально. «Я и есть натура», — говорил художник. Это программное заявление тесно связывает Поллока с общим соблазном того времени, с Востоком. Объясняя друзьям свои замыслы, Поллок писал:
«Предмет моего искусства — энергия, ставшая видимым движением, мускульная память, отразившаяся на полотне».
Лучшие его работы действительно поражают своим энергетическим зарядом. Мы видим силовые линии души, ее энергетические центры. Красочные узоры искрят, как обнаженные провода высокого напряжения. Поллок может волновать, он заставляет задумываться, вынуждает искать и не находить смысла. Глядя на его полотно под названием «13А», я, как и все, теряюсь в догадках. Что это? Нити судьбы, всемирная грибница, постмодернистская ризома, прообраз интернетской сети, танец сперматозоидов, письменность несуществующего языка. Эти вопросы останутся без ответа, потому что Поллок говорил на языке абстрактной живописи, столь же непереводимым, как и язык музыки. Не зря главным источником его вдохновения был джаз. На выставке, так изобретательно устроенной Музеем современного искусства, продавался специально собранный альбом именно тех музыкальных композиций, что помогали художнику выпустить свою душу на волю. Вот одна из этих мелодий. Thank you. микрофона Александр Генис. Мы продолжаем передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». В эфире очередная беседа под рубрикой «Картинки с выставки». Сегодня речь идет о выставке знаменитого нью-йоркского абстракциониста Джексона Поллока, которая с огромным успехом прошла в нашем Музее современного искусства. Сейчас к нашему разговору присоединится музыковед Соломон Волков. Соломон, пришла пора, как это принято в наших передачах, перейти от живописи к музыке. Соломон, я думаю, что ваша задача на этот раз будет особенно трудна, потому что что может значить абстракционизм в музыке? Она ведь по определению абстрактна. Что же мы сделаем сегодня?
Мы, когда обсуждали с вами эту проблему, если вы помните, то решили, что, может быть, наилучшей параллелью к полотнам Поллока будет являться музыка американского композитора Джона Кейджа. И поначалу мне это показалось действительно справедливым соображением. Но чем больше я об этом думал, тем более приходил к выводу, что параллели между Поллоком и Кейджем могут быть только условными и, главным образом, не в той части, которая поначалу приходит в голову. То есть не сравнивать абстрактные полотна Поллока с такими вот, в кавычках, условно говоря, абстрактными композициями Кейджа, а попытаться, может быть, провести параллель между более ранними полотнами Поллока и ранними композициями Кейджа. Дело ведь в том, что и Поллок, и Кейдж — современники. Они родились в один год. Кейдж намного пережил Поллока, и не случайно он его пережил. Я с ним здесь, в Нью-Йорке, имел счастье быть знакомым и довольно часто встречаться. И с Поллоком можно его сравнивать. Я могу сравнить его с Поллоком, поскольку читал что-то о Поллоке. И, судя по всем описаниям, это был довольно дикий вот человек. То есть скандалист, хулиган, пьяница. И так и кончил, врезался на автомобиле в дерево. Кейдж был в этом смысле абсолютно прямой противоположностью Поллоку. Это был человек не пьющий. Ел он по специальной диете, поскольку у него был жестокий артрит, и специально ему все это готовили. Он специалист по грибам, как известно, и человек, который всегда говорил очень тихим голосом. Думаю, что он был большой приверженец восточной философии также и в быту. Я знаю, что он был таковым в своем творчестве. И прожил достаточно долгую жизнь. Общаться с Кейджем было одно удовольствие. В тот момент, когда ты входил к нему в квартиру, ты сразу попадал в обстановку вот такого полного покоя. И я никогда не забуду, когда в первый раз я у него появился, и он меня провел по своей квартире, он вдруг задержался у одного большого растения. Вообще-то вся его квартира напоминала гигантскую оранжерею, что в Нью-Йорке сама по себе большая редкость. И вот вдруг он увидел, Кейдж, впервые рядом со мной, что одно из растений сломано. То есть приходящая уборщица в попыхах поломала растение. Другой бы стал переживать по этому поводу, настоящий владелец. А Кейдж совершенно спокойно сказал вещь, которая мне запомнилась чрезвычайно, она меня поразила. Просто он сказал, наверное, у нее был очень плохой день, наверное, она была в плохом настроении, что она поломала этот цветок. И это все было так сказано спокойно, тихо, что я как-то успокоился, хотя пришел Кейджу тогда в первый раз, естественно, нервничая. Так что в быту это были прямые противоположности. Но начинали они оба очень схожим образом, ведь Поллок, как вы сами сказали, начинал как человек фигуративный, как он изображал различные фигуры под влиянием испанских художников, и это были вот какие-то такие странные мексиканские божества какие-то, тотемы. И такого же рода музыку сочинял приблизительно в эти же годы и Кейдж. Потом он уже от этого ушел, но музыка Кейджа того периода, который так, кстати, называется, тотемный предок, чрезвычайно схожа с картинами Поллока того же периода.
Соломон, однако славу и Поллоку, и Кейджу принесли их более радикальные эксперименты более позднего периода их творчества. В случае Поллока это были абстрактные, стихийные абстрактные композиции. В случае Кейджа это была алеаторная случайная музыка. Не так ли?
Вы знаете, их пути очень разошлись, Поллока и Кейджа, в более позднем творчестве. И тут я хочу возразить вам в том плане, что вы все-таки рассматриваете Поллока вот как такого стихийного человека. Но вот именно вот эти фильмы, снятые Гансом Намотом, о которых стоило бы поговорить отдельно, потому что это уникальный в истории современного искусства пример, когда творческий процесс художника запечатлена в виде фильма. И видно, как он работал. И не зря Поллок, который не пил несколько лет, после того, как этот фильм был снят, вновь запил. И это ввергло его в состояние кризиса. У Поллока было полное ощущение, что его секреты разоблачены этим фильмом.
Дело в том, что Поллок пытался творить в соавторстве с Лучием. Он пытался впустить Случай в свои сочинения. И именно в этом я вижу связь Поллока с Кейджем, который, как известно, открыл и пропагандировал именно случайность в искусстве.
Как концепты, поздние сочинения Кейджа живут, и они привлекательны, скажем. Одним из самых запоминающихся для меня концептов Кейджа является его знаменитый опус, если его можно так назвать, 4 минуты 33 секунды. Это 4 минуты 33 секунды молчания. Если бы мы сейчас попытались бы этот опус представить нашим радиослушателям, они были бы удивлены, поскольку 4 минуты 33 секунды, им пришлось бы прислушиваться к тишине.
Знаете, другой, может быть, опус Кейджа подходил бы больше для радио. Я имею в виду его работу «Ландшафт номер 4», потому что там оркестранты соединены с 12 приемниками, настроенные на разные станции.
К сожалению, об этом лучше читать, чем слушать. Слушать это все невозможно. И это все воспринимается на уровне концепта, потому что Кейдж стал настоящим композитором-концептуалистом, в то время как Поллок никогда к концепту так и не пришел. Он умер значительно раньше. И для меня все-таки это есть привлекательная сторона в Поллоке, что его творческий процесс сугубо для меня, во всяком случае, рационален и контролируем. Это очень важно. А Кейдж все дальше и дальше уходил от этого контролируемого процесса, и мне кажется, что кончил он все-таки в основном как фигура, как такой отец-гуру современного американского модернизма, чем вот действительно композитор, которого можно пойти в концертный зал и послушать.
Ну что ж, тогда давайте вернемся опять к раннему Кейджу. Я хотел вам задать такой вопрос. Как вы советуете его слушать? Потому что я знаю, как смотреть Поллока. Надо отдаться потоку линий, бездумно следить за их эволюциями. Это как следить за кругами на воде, или за волнами, или за закатом, или за ветром в листве, или за рябью на море. Есть ли смысл этим, я не знаю, но кто же себе откажет в таком удовольствии. Однако это абстрактная живопись Поллока. А как слушать абстрактную музыку Кейджа?
Я думаю, что точно так же, как и в случае с Поллоком, нужно отдаться воле звуков.
Вы слушали очередной выпуск «Картинок с выставки. Абстракционизм Джексона Поллока», передачу, в которой принимал участие Соломон Волков из нью-йоркской студии «Радио Свобода», вел Александр Генис.
Программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством, да взять негде. Хороша ложка к обеду, это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Когда строилась ночная смена, я всегда вставал в первую пятерку. По бокам конвоиры с собаками, впереди конвоиры, замыкают тоже с собаками. А впереди идет она, Тамара Ивановна, иногда оглядываясь, наши взгляды встречаются. Так началась любовь.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Любовь за колючей проволокой».
Папа там опекал очень... Одну заключенную, она была полька, 17-летняя девчонка, которая была арестована вот на этих западных территориях после войны, которая вообще не говорила по-русски совсем.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».